Глава 35. Поначалу все шло гладко. Примерно с полудня и до самого вечера я просидел в крохотном парке между станцией Пекхэм и Большаком, наблюдая за экипажами и пешеходами. Обычно мне хватало одного взгляда сквозь живую изгородь, дабы удостовериться, что прибывающие к станции люди не представляют для меня интереса. Единственная пешеходная дорожка, ведущая от подъездной аллеи к платформе, тянулась как раз мимо оформленного в виде шпалерной арки входа в парк, расположенного всего в шагах в 30 от моей скамейки. Я обнаружил, что, шагая вдоль живой изгороди со своей стороны, я запросто могу подслушать разговор любых людей, идущих к станции по этой дорожке. Как я надеялся и рассчитывал, живая изгородь служила мне надежным укрытием и одновременно давала возможность следить за проезжей дорогой сквозь узкие просветы, похожие на вертикальные амбразуры. Пользуясь выражением, позаимствованным у английских охотников на шотландских гусей и бенгальских тигров, дорогой читатель, я сидел в засидке. Погожий день сменился погожим вечером. Я управился с закуской и на 2/3 опустошил фляжку лауданума. Также я закончил корректуру последнего выпуска «Лунного камня» и убрал гранки в саквояж вместе с огрызком яблока, крошками печенья и яичной скорлупой. Казалось бы, после многих часов бесплодного ожидания я уже должен был с ума сходить от тревоги, все сильнее терзаясь подозрением, что Диккенс уехал со станции Нью-Кросс или вообще не поехал в город сегодня. Но чем дольше я ждал, тем спокойнее становился. Даже болезненное шевеление скарабея, похоже переместившегося вниз к самому основанию позвоночника, не нарушало крепнущей во мне уверенности, которая успокаивала нервы лучше любого опиата. Я нисколько не сомневался, что Диккенс появится здесь сегодня вечером. Я еще никогда в жизни ни в чем не был настолько уверен. Я снова подумал об опытном охотнике на тигров, что сидит на замаскированном помосте высоко на дереве где-нибудь в Индии, крепко зажав под мышкой приклад хорошо смазанного смертоносного ружья. Он знает о приближении своей опасной жертвы еще прежде, чем она появляется в поле зрения, хотя и не может объяснить, откуда знает. А потом, около 8 часов, когда уже начали сгущаться прохладные июньские сумерки, я отвлекся от Теккерия, не вызывавшего у меня интереса, глянул в просвет в живой изгороди и увидел Диккенса. Удивительно, но неподражаемый был не один. Они и Эллен Тернан медленно шагали по ближнему к парку тротуару вдоль пыльного большака. Она была одета в прогулочное платье, и, хотя на пешеходной дорожке лежала сплошная тень от деревьев и домов на западной стороне улицы, держала над головой зонтик от солнца. За ними, ближе к противоположной обочине, ползла двуколка, то останавливаясь, то двигаясь дальше черепашьим шагом. И я понял, что это нанятый Диккенсом экипаж, который должен отвезти Эллен обратно на Линден-Гроув. Влюбленные голубки решили прогуляться до станции вместе, дабы она могла помахать Диккенсу платочком на прощание. Но между ними творилось что-то неладное. Это чувствовалось по неверной, почти затрудненной поступи Диккенса, по напряженной дистанции между ними двумя, по нервозному поведению Эллен Тернан. Она то опускала и складывала бесполезный зонтик, крепко стискивая рукоятку обеими руками, то вновь скидывала и раскрывала. Сейчас это были не два влюбленных голубка, а две подраненные птицы. Экипаж остановился в последний раз и стал ждать у противоположного бордюра, ярдах в 30 от поворота на подъездную аллею, ведущую к станции. Когда Диккенс и Эллен подошли к самому парку, я вдруг оцепенел от страха. Угасающий вечерний свет и тень от высокой живой изгороди играли мне на руку, ибо со стороны улицы довольно жидкая изгородь сейчас казалась плотной и темной. Но я на секунду исполнился уверенности, что меня отлично видно сквозь нее. Через несколько мгновений Диккенс и его любовница увидят знакомого очкастого коротышку с высоким лбом и пышной бородой, съежившегося на скамье меньше, чем в 2 футах от дорожки, по которой они идут. Сердце у меня заколотилось так сильно, что я немало не усомнился, они непременно услышат стук. Я полуподнял обе руки, словно собираясь закрыть лицо ладонями, и застыл в такой позе. Я предстану перед Диккенсом, похожий на слабого, бледного, бородатого кролика с испуганно вытаращенными глазами, пойманного охотником в луч света. Они не посмотрели в мою сторону, шагая вдоль изгороди. Разговор велся на приглушенных тонах, но я без особого труда разбирал слова. Поезд еще не подошел, пригородная дорога была пуста, если не считать стоявшего у обочины экипажа. И единственным дополнительным звуком, долетавшим до моего слуха, была тихая воркотня голубей под карнизом станционного здания.
«Мы можем оставить нашу печальную историю в прошлом», — говорил Диккенс.
Прописные буквы явственно угадывались в его интонации, и в голосе слышались умоляющие нотки, каких я никогда, никогда прежде не слышал у Чарльза Диккенса.
«Наша печальная история похоронена во Франции, Чарльз»,
— тихо промолвила Эллен. Она задела широким рукавом живую изгородь, когда они проходили мимо меня.
«Но она никогда не останется в прошлом».
Диккенс вздохнул. Вздох получился похожим на стон. Они двое остановились за 10 шагов до поворота дорожки к станции, шагах в 6 от моей засидки. Я не шелохнулся.
«Так что же нам делать?» — спросил он.
В словах прозвучала такая боль, словно они были исторгнуты у него под пыткой.
«Только то, о чем мы уже говорили. У нас нет другого выбора».
«Но я не могу!»
— воскликнул Диккенс рыдающим голосом. «Если бы я подался ближе к изгороди 6 дюймов, то увидел бы его, но я не смел пошевелиться».
«У меня не хватает воли!» — добавил он.
«Тогда собери все свое мужество», — сказала Эллен Тернан.
По тротуару тяжело шаркнула подошва, легко чиркнул каблучок маленькой туфельки. Мне представилось, как Диккенс резко подается к Эллен, а она невольно отступает на шаг назад, и он снова отстраняется от нее.
«Да»,
— после продолжительной паузы произнес он.
«Мужество. Я могу призвать на помощь мужество, когда меня подводит воля, и призвать на помощь волю, когда мужество иссякает. Я всю жизнь только этим и занимался».
«Милый мой, славный мальчик»,
— ласково промолвила Эллен. Я вообразил, как она дотрагивается до его щеки, облаченной в перчатку рукой.
«Давай же будем оба мужественны», — продолжала она с наигранной беспечностью, совсем не идущей зрелой женщине без малого 30 лет. «Давай отныне и до скончания дней станем братом и сестрой».
«И никогда не будем вместе, как раньше», — спросил Диккенс тусклым монотонным голосом, каким приговоренный гильотине повторяет приговор судьи.
«Никогда».
«Никогда не будем мужем и женой?»
«Никогда».
Наступило молчание, затянувшееся настолько, что у меня опять возникло искушение наклониться к просвету в изгороди и посмотреть, уж не дематериализовались ли Диккенс и Эллен неким чудесным образом. Потом я снова услышал вздох неподражаемого. Когда он, наконец, заговорил, голос его звучал громче и тверже, но до жути глухо, как из могилы.
«Значит, так тому и быть. Прощай, любимая».
«Прощай, Чарльз».
Я был уверен, что они не прикоснулись друг к другу и не поцеловались, хотя откуда у меня взялась такая уверенность, я не знаю, дорогой читатель. Я сидел неподвижно, прислушиваясь к шагам Диккенса вдоль плавного изгиба живой изгороди. Один раз шаги прекратились. Несомненно, он оглянулся на Эллен. А потом возобновились. Тогда я все-таки подался вперед, приник лицом к самым веткам изгороди и увидел, как Эллен Тернан переходит через дорогу. Возница заметил ее и тронул вперед. Она опять сложила зонтик и прикрывала лицо ладонями. Эллен даже не взглянула в сторону станции, когда садилась в коляску. Старый кучер с пышными бакенбардами поддержал пассажирку под локоть, помогая взойти на приступку, и аккуратно закрыл дверцу, когда она уселась. Она не взглянула в сторону станции и потом, когда старик забрался на козлы, и двуколка медленно развернулась по широкой дуге на пустом большаке и покатила обратно к Пекхэму. Именно тогда я повернул голову налево и посмотрел сквозь шпалерную арку. Диккенс уже прошел мимо нее, поднялся по четырем ступенькам на платформу и теперь остановился как вкопанный. Я понял, что произойдет в следующий момент. Он повернется и бросит взгляд поверх парка и живой изгороди, чтобы в последний раз увидеть открытый экипаж Эллен Тернан, исчезающий за поворотом. Он должен повернуться. Неодолимая потребность сделать это явственно читалась в очертаниях его напряженных плеч под летним холщовым сюртуком, в страдальческом наклоне головы, во всей застылой позе. А когда Диккенс повернется, через 2 секунды или даже раньше он увидит своего бывшего соавтора и предполагаемого друга Уилки Коллинза, съежившегося на скамье возле живой изгороди, сквозь которую он подсматривал, словно трусливый извращенец, с обращенным к нему бескровным виноватым лицом и отражающими бледное небо стекляшками очков вместо глаз. Невероятно! Уму непостижимо! Но Диккенс не повернулся. Он широким шагом двинулся по платформе и скрылся за станционным зданием, так и не оглянувшись на единственную и величайшую любовь своей жизни, пронизанной сентиментально-романтическим духом. Буквально через несколько секунд к станции подошел поезд, устрашающе пыхтя незримым паром и громко скрежеща металлическими частями. Трясущимися руками я достал часы из жилетного кармана. Курьерский прибыл точно по расписанию. Он отправится от станции Пекхэм через 4,5 минуты. Чувствуя слабость во всем теле, я встал и вытащил из-под скамьи саквояж, но прождал еще полных 4 минуты, давая Диккенсу время зайти в вагон и занять место. Может, он будет сидеть у окна со стороны платформы и увидит меня, бегущего к поезду. До сих пор сегодня боги были милостивы ко мне. Зная, наверное, что они продолжат мне помогать, не весть почему, я прижался к вояж к груди и бросился к платформе, покуда отбытие бездумной, но неукоснительно следующей расписанию машины не расстроило все мои тщательно разработанные планы. Поездка от Пекхэма и Нью-Кросс до вокзала Чаринг-Кросс была недолгой. Большую часть времени я провел, собираясь с духом, чтобы пройти вперед из последнего купе вагона, в который запрыгнул буквально за секунду до отправления. Я часто путешествовал с Диккенсом и знал, какой вагон он выберет и где там займет место. И все равно внутри у меня все оборвалось, когда я, по-прежнему крепко прижимая саквояж к груди, приблизился к купе, где неподражаемый сидел один, уставившись невидящим взглядом на собственное отражение в оконном стекле. Он являл собой воплощение печали. «Чарльз!» — воскликнул я, всем своим видом изображая радостное изумление. Не спросив разрешения, я уселся напротив него. «Какая неожиданная, но приятная встреча! Я думал, вы во Франции!» Голова Диккенса резко мотнулась в мою сторону, словно от пощечины. В следующие несколько секунд на обычно непроницаемом лице неподражаемого отразилась стремительная череда эмоций. Сначала глубокое потрясение, потом раздражение, граничащее с яростью, потом мучительная досада, на миг сменившаяся прежней печалью, и, наконец, непроницаемое безразличие.
«Что вы здесь делаете?» — сухо спросил Диккенс. Он не поприветствовал меня и даже не пытался принять дружелюбный вид.
«Я навещал свою пожилую родственницу. Вы наверняка помните, Чарльз, я вам о ней рассказывал. Она живет между Нью-Кросс и Пекхэмом, и теперь, когда моя матушка умерла, я счел нужным...»
«Вы сели на поезд в Пекхэме?» — осведомился он.
Его глаза, обычно теплые и живые, сейчас смотрели пронзительным ледяным прокурорским взглядом, оценивающим и гипнотизирующим.
«Нет», — сказал я.
Рискованная ложь на мгновение застряла в горле, точно рыбья кость. «Ближе к Гэтсхиллу. Моя родственница живет между Пекхэмом и Нью-Кросс. Я доехал в кэбе до Нью-Кросс и сел на поезд там».
Диккенс продолжал пристально смотреть на меня.
«Дорогой Чарльз», — с усилием заговорил я после минутного молчания, «вы писали мне, что задержитесь во Франции, и я несказанно удивлен, что встретил вас здесь. Когда вы вернулись?»
Он хранил молчание еще 10 ужасных, мучительно долгих секунд, а потом снова повернул голову к окну и равнодушно промолвил.
«Несколько дней назад я нуждался в отдыхе».
«Ну, разумеется», — сказал я, — «разумеется, вам следовало отдохнуть после Америки и после премьеры вашей пьесы в Париже. Но как все-таки чудесно, что я столкнулся с вами в этот знаменательный вечер».
Диккенс медленно повернул голову обратно ко мне. Я вдруг осознал, что он выглядит лет на 10 старше, чем месяц назад, когда вернулся из Америки. Правая сторона лица казалась омертвелой, землисто-бледной, перекошенной.
«Знаменательный вечер?» — переспросил он.
9 июня», — мягко напомнил я. Сердце у меня опять забилось чаще. «Третья годовщина».
«Годовщина?»
«Ужасной Стейплхёрстской катастрофы», — закончил я. Во рту у меня пересохло. Диккенс рассмеялся, смех прозвучал жутко.
«Найдется ли лучше место, чтобы отметить годовщину подобного кровавого события, чем здесь, в грохочущем тряском вагоне точно такого же состава, как потерпевший крушение в тот роковой день? Интересно, через сколько старых мостов мы переедем нынче вечером, прежде чем достигнем вокзала Чаринг-Кросс?»
«Я хочу пригласить вас на ужин», — выпалил я.
«Нет, сегодня никак», — сказал он. «Мне надо...»
Тут он осекся и снова взглянул на меня.
«А впрочем, почему бы и нет?»
Оставшуюся часть пути до Лондона мы ехали в молчании. Мы решили отправиться в ресторацию Верия, где часто устраивали праздничные трапезы в былые годы. Сегодняшний ужин обещал быть не самым приятным. Готовясь к прямому разговору с Диккенсом, я планировал сразу, без всяких обиняков, заявить: «Мне непременно нужно увидеться с Друдом. Мне надо, чтобы вы взяли меня с собой в подземный город нынче ночью». Если Диккенс потребует объяснений, я опишу телесные и душевные муки, причиняемые мне Скоробеем. Я с основанием полагал, что он имеет представление о телесных и душевных муках такого происхождения. А если он ни о чем не спросит, я просто пойду вместе с ним после ужина. Я не собирался говорить Диккенсу, что намерен всадить Друду две пули в грудь и одну в уродливую голову. Диккенс наверняка указал бы мне, что подземные приспешники Друда — ласкары, китайцы, негры и даже молодой Эдмунд Диккенсон — разорвут нас на куски.
А я бы тогда ответил, значит, так тому и быть, хотя я надеялся, что до такой крайности дело не дойдет. Но после подслушанного в Пэкхэме разговора неподражаемого с актрисой, бывшей актрисой, я понял, что более тонкий, окольный подход, вернее, послужит моей цели. Инспектор Филд со своими агентами ни разу не сумел проследить за Диккенсом до подземного города, хотя они часто видели, как писатель заходит в различные подвалы и склепы в центре города. Настоящие секретные входы и тоннели, ведущие к логову египтянина, оставались тайно известные лишь Диккенсу и Друду. Мы обсудили меню с метрдотелем Генри, пересыпая фразы столь любимыми мной иностранными выражениями, обозначающими соусы, приправы и кулинарные приемы. Потом мы вдумчиво выбрали и заказали несколько сортов вина, а также крепкие напитки для начала. Затем у нас завязалась беседа. Мы расположились не в отдельном кабинете. Теперь в ресторации Верия таковые предназначались только для более многочисленных компаний. Но в части уединения не заметили особой разницы. Наш стол с сиденьями размещался в кабинке с оклеенными красными тисненными обоями, перегородками и тяжелыми портьерами, расположенной на возвышении в углу главной залы. Даже голоса других посетителей не достигали нашего слуха. «Ну-с», — промолвил я наконец, когда Генри, прочие официанты и сомелье удалились. «Поздравляю вас с успешной премьерой «Лабим». Мы выпили за это». Диккенс, очнувшись от мрачных раздумий, сказал. «Да, успех был огромный. В переработанном виде пьеса вызвала у парижских театралов восторг, какого не испытала лондонская публика». «Можно подумать, ты был в Лондоне в январе и видел, как зрители принимали спектакль», — подумал я. Вслух же я сказал. «Лондонская постановка по-прежнему не сходит со сцены, но все же следует воздать хвалы и новой парижской версии». «Она гораздо лучше», — заметил Диккенс. Подобное высокомерие не особо уязвило меня, поскольку из конфиденциальных писем Фехтера я знал. Хотя Диккенс и обольщался иллюзией, что парижская премьера стала подлинным триумфом, французские театральные критики и просвещенная публика отзывались о ней как о «succès d'estime» — «умеренный успех французский». Один парижский рецензент написал: «Только врожденная благожелательность французов спасла авторов «Лабимме» от позорного низвержения в сию пропасть». Иными словами, любимая пропасть Диккенса и Фехтера ровно таковой для них и стала. Но я не мог показать Диккенсу свою осведомленность в данном вопросе. Если он узнает о моей тайной переписке с Фехтером, он поймет также, что я прекрасно знал. Он покинул Париж в вечер премьеры и всю прошлую неделю скрывался у своей любовницы. А тогда станет ясно, что я лгал, изображая удивление при случайной встрече с ним в поезде. «За последующие успехи», — провозгласил я, и мы чокнулись и выпили. Спустя пару-другую секунд я сказал: «Лунный камень закончен. Сегодня я вычитал последний выпуск». «Да», — откликнулся Диккенс без тени интереса. «Уиллс прислал мне гранки». «Вы видели столпотворение на Веллингтон-стрит? Я говорил о толпах, каждую пятницу собиравшихся у дверей редакции, чтобы купить новый выпуск «Лунного камня». «Действительно», — сухо промолвил Диккенс. «В конце мая, перед отъездом во Францию, мне приходилось орудовать тростью на манер мачете, чтобы в давке прорубать путь к своей конторе. Очень неудобно». «Еще бы», — сказал я. «Когда я привозил Уиллсу корректуру или деловые бумаги, я видел мальчишек рассыльных и привратников, которые стояли на углах, по-прежнему держа на плечах свою ношу, и запоем читали последние выпуски романа». «Хм», — протянул Диккенс. Насколько я понял, на улицах и в нескольких лучших лондонских клубах, даже у меня в Атенауме, заключаются пари, когда будет найден алмаз и кто окажется вором.
«Англичане готовы заключать пари по любому поводу», — сказал Диккенс. «Однажды я видел, как джентльмены на охоте делают ставку в 1000 фунтов на то, в каком направлении пролетит следующая стая гусей».
В голове у меня постоянно звучала фраза: «Наша печальная история похоронена во Франции», произнесенная голосом Эллен Тернан. Интересно, подумал я, какого пола был новорожденный младенец. Устав от бесконечной снисходительности Диккенса, я улыбнулся и сказал: «Уиллс говорит, по продажам лунный камень далеко обошел и нашего общего друга, и большие надежды». Диккенс поднял голову и впервые посмотрел на меня. Его губы под редеющими, сидеющими усами медленно, очень медленно раздвинулись в улыбке.
«Неужели?» — тихо произнес он.
«Да». Я несколько мгновений пристально рассматривал свой стакан с янтарно-желтым горячительным напитком, а потом спросил: «Вы сейчас работаете над чем-нибудь, Чарльз?»
«Нет. У меня все не получается сесть за новый роман или хотя бы рассказ. Даром, что идеи и образы по обыкновению так и роятся в моей голове».
«Ну, разумеется».
«Мне никак не сосредоточиться».
«Ну, оно и понятно. Одного американского турне хватило бы, чтобы надолго отвлечь любого писателя от работы». Я упомянул об американском турне нарочно, чтобы дать Диккенсу возможность переменить тему разговора, ибо после своего возвращения и до отъезда во Францию он с великим удовольствием обсуждал со всеми друзьями, включая меня, свои триумфальные выступления там. Но он не пожелал заглотить мою наживку.
«Я прочитал гранки ваших последних выпусков», — сказал он.
«Вот как? Вам понравилось?» Впервые за все время нашего знакомства я задал такой вопрос без особого интереса. Диккенс не был моим редактором. В течение нескольких месяцев его отсутствия эту ненужную роль исполнял Уиллс. И хотя формально через свой журнал он являлся моим издателем, я уже нашел настоящего издателя, Уильяма Тинсли, готового выпустить роман отдельной книгой первым тиражом в 1500 экземпляров и пообещавшего мне гонорар в 7500 фунтов.
«В законченном виде роман показался мне крайне скучным», — тихо промолвил Диккенс.
С минуту я только и мог что сжимать свой стакан обеими руками, да ошарашенно таращиться на собеседника.
«Прошу прощения», — наконец промямлил я. «Вы меня слышали, сэр. Я считаю «Лунный камень» крайне скучным. Конструкция романа чудовищно неуклюжа и тяжеловесна, и все повествование пронизано духом самодовольного высокомерия, вызывающего у читателя неприязнь».
Я просто не верил, что мой старый друг говорит мне такое. Я страшно смутился, почувствовав, как запылали мои щеки и уши. После долгой паузы я с усилием проговорил: «Мне искренне жаль, Чарльз, если роман разочаровал вас. Но он всяко не разочаровал многие тысячи увлеченных читателей».
«Да, вы уже сказали».
«А что именно в конструкции моего романа показалось вам утомительным? Ведь она повторяет конструкцию вашего собственного холодного дома, только усовершенствована по сравнению с ней». «Как я уже упоминал вам, дорогой читатель, композиционное строение «Лунного камня» поистине превосходно, Роман состоит из ряда письменных свидетельств, составленных по просьбе одного из закулисных персонажей несколькими главными персонажами, которые рассказывают каждый свою историю, опираясь на дневниковые записи, различные заметки и письма. Диккенс имел наглость рассмеяться мне в лицо.
«В холодном доме», — негромко произнес он, — «число точек зрения на происходящие события ограничено, и все они излагаются автором в третьем лице и неизменно подвергаются авторской оценке. А единственное повествование от первого лица ведется мисс Эмили Саммерсон. Роман построен по образу симфонии. Лунный камень производит на любого читателя впечатление натужной какофонии. Бесконечная последовательность свидетельств, написанных от первого лица, как я уже указал, оставляет ощущение чудовищной надуманности и невыразимо утомляет».
Я несколько раз моргнул и поставил бокал на стол. В кабинку торопливо вошли Генри и два официанта с первым блюдом. Следом появился сомелье с первой бутылкой. Диккенс попробовал вино и кивнул. А потом суетливо мельтешащие черные фалды и туго накрахмаленные белые воротнички скрылись прочь. Когда мы остались одни, я сказал:
«Должен вам заметить, что весь город обсуждает мою мисс Клак и главы, где она выступает в качестве рассказчицы. Один человек в моем клубе недавно сказал, что не смеялся так со времени выхода в свет «Пиквикских записок».»
Диккенс прищурился.
«Сравнивать мисс Клак с Сэмом Уэллером или любым другим персонажем «Пиквикских записок» — все равно, что сравнивать дряхлого хромого мула с породистой лошадью. Все персонажи «Пиквика», как вам скажут несколько поколений читателей, коли вы потрудитесь спросить, выписаны с любовью и твердой рукой. А мисс Клак — просто злая карикатура, вырезанная из дрянного дешевого картона. Подобных мисс Клак не существует ни на Земле, ни на любой другой планете, сотворенной душевно здоровым творцом.
«Ваша миссис Джеллибай из холодного дома», — начал я. Диккенс скинул ладонь.
«Избавьте нас от сравнений с миссис Джеллибай. Они совершенно неуместны. Совершенно неуместны».
Я уставился в свою тарелку.
«И еще этот ваш Эзра Дженнингс, который вдруг возникает ниоткуда, чтобы решить все загадки в последних главах», — продолжал Диккенс бесстрастным, ровным и неумолимым голосом, похожим на гудение землеройных машин, прокладывающих тоннели под Флит-стрит.
«А что неладно с Эзрой Дженнингсом? По единодушному мнению читателей, он весьма очаровательный персонаж».
«Очаровательный», — Диккенс жутковато улыбнулся, — «и очень знакомый».
«Что вы имеете в виду?»
«Вы думаете, я его не помню?»
«Я не понимаю, о чем вы говорите, Чарльз?»
«Я говорю о помощнике врача, встреченном нами во время нашего северного пешего похода в сентябре 57-го года. Господи, почти 11 лет назад, когда мы поднялись на Кэррик-Фелл, а вы поскользнулись и растянули лодыжку, и мне пришлось тащить вас с горы на руках, а потом везти на повозке в ближайшую деревню, где местный врач перевязал вам ногу. У его помощника были именно такие пегие волосы и смуглая кожа, какими вы наградили ваше чудовище по имени Эзра Дженнингс».
«Но разве мы пишем наших персонажей не с натуры?» — спросил я. Я сам услышал жалобные нотки в своем голосе, и меня всего передернуло. Диккенс тряхнул головой.
«С натуры, конечно. «Но не могли же вы запамятовать, что мы с вами уже вывели вашего Эзру Дженнингса в образе мистера Лорна, пегаволосого помощника доктора Спедди, в нашей совместной повести «Ленивое путешествие двух досужих подмастерьев», опубликованной в рождественском номере журнала в том же самом году?»
«Не вижу между ними никакого сходства», — холодно промолвил я.
«Правда? Очень странно. История мистера Лорна, покойника, оживающего в номере доктора Спедди в переполненной гостинице, занимает значительную часть той довольно проходной повестушки. Тоже трагическое прошлое, тоже задумчиво отстраненное выражение лица, та же манера речи, такие же пегие волосы и смуглая кожа. Я отчетливо помню, как мы писали сцены с ним».
«Эзра Дженнингс и мистер Лорн — два совершенно разных персонажа», — решительно заявил я. Диккенс кивнул.
«По природе они, безусловно, разные. Мистер Лорн — человек с характером и трагическим прошлым, а ваш Эзра Дженнингс — самый омерзительный и сомнительный персонаж из всех телесно и душевно нездоровых героев, каких вы создали в погоне за сенсационностью».
«В каком смысле сомнительный? Можно поинтересоваться?»
«Можно, и я вам отвечу, милейший Уилки. Эзра Дженнингс, помимо того, что он является опиоманом самого худшего пошиба, каковой чертой вы наделили очень многих своих персонажей, старина, обнаруживает все признаки полового извращения».
«Полового извращения?» Я уже несколько минут назад поднял над тарелкой вилку с подцепленным на нее куском пищи, но так еще и не донес ее до рта.
«Если говорить без обиняков, — мягко произнес Диккенс, — всем читателям «Лунного камня» совершенно ясно, что Эзра Дженнингс — садомит».
Я неподвижно застыл с поднятой вилкой и открытым ртом.
«Чушь!» — наконец выпалил я. «Я не подразумевал ничего подобного!»
Или все-таки подразумевал? Я осознал, что почти все главы с участием Эзры Дженнингса, как и главы с мисс Клак, написал второй Уилки, пока я пытался диктовать глубоко одурманенный лауданумом и морфием.
«И ваши так называемые трясучие пески», — начал Диккенс.
«Зыбучие пески», — поправил я.
«Как вам угодно. Таковых просто не существует, должен вам заметить».
Вот здесь я поймал его. Здесь я поймал его.
«Вы заблуждаетесь», — сказал я, возвысив голос. «Любой яхтсмен, вроде меня, знает о таком явлении. В дельте Темзы, в 9 милях к северу от Хёрн-Бэй, есть отмель, в точности похожая на мои зыбучие пески».
«Таких песков нет нигде на Йоркширском побережье», — уточнил Диккенс.
Я осознал, что он спокойно нарезает и поглощает свою порцию мяса.
«Это известно любому, кто бывал в Йоркшире или хотя бы читал про Йоркшир».
Я открыл рот, собираясь ответить язвительно, но не нашел слов. Именно в этот момент я вспомнил про заряженный револьвер в саквояже, стоящем на сиденье рядом со мной.
«И многие считают, как считаем и мы с Уилсом, что сцена, где ваши зыбучие пески начинают колебаться, тоже весьма непристойна».
«Бога ради, Диккенс, да что же непристойного может усмотреть умственно здоровый человек в описании простой отмели, обычного участка берега, песчаного плывуна?»
«Возможно, дело в авторском выборе языка и намеках», — сказал Диккенс. «Я цитирую по памяти и привожу выражение
вашей несчастной, обреченной мисс Спирман. Коричневое тело песков медленно поднялось, а потом содрогнулось и мелко задрожало. Коричневое тело, дорогой Уилки, которое содрогается, мелко дрожит, а потом, я снова цитирую, втягивает глубоко в себя, как оно и поступило с бедной мисс Спирман. Откровенное и весьма топорное описание, наводящее на мысль о наивысшей точке физического наслаждения, испытываемого женщиной в процессе любовного акта. Разве не так?
Я снова лишился дара речи и ошеломленно уставился на него с разинутым ртом.
Но именно развязка истории, ваша долгожданная разгадка восхитительной тайны, показалась мне верхом натужной надуманности, дружище, — продолжал Диккенс.
Я понял, что он никогда не умолкнет. Мне представилось, как несколько дюжин посетителей ресторации, сидящих в других кабинках и главном зале, сейчас прекратили жевать и изумленно слушают, стараясь не пропустить ни единого слова.
«Неужто вы и вправду верите?» — неумолимо продолжал Диккенс. «Или рассчитываете, что мы, читатели, поверим, будто под воздействием нескольких капель опиума, растворенных в бокале вина, человек способен встать во сне, войти в спальню своей невесты, нарушение приличий, делающих сцену почти непристойной, порыться в ее шкафчике с личными вещами, похитить и перепрятать алмаз, а наутро ничегошеньки не помнить?»
«Я уверен, что такое возможно», — ледяным тоном произнес я.
«Да ну! Как вы можете быть уверены в столь вопиющей несуразности, дружище?»
«Все особенности поведения человека, находящегося под влиянием лоуданума, чистого опиума или других наркотиков, я тщательно исследовал на собственном опыте, прежде чем взяться за перо». Тут Диккенс рассмеялся. Громким, непринужденным, жестоким смехом, продолжавшимся слишком долго. Я резко встал, швырнул на стол салфетку и открыл свой саквояж. Огромный револьвер лежал там на дне, под свернутыми в трубку гранками и остатками закуски. Я захлопнул саквояж и стремительно вышел прочь, едва не забыв шляпу и трость в спешке. Я услышал, как за моей спиной Генри вбегает в нашу кабинку с вопросом, нет ли у мистера Диккенса еще каких пожеланий в части еды и обслуживания. В трех кварталах от ресторации Верия я остановился, все еще тяжело дыша, все еще крепко стискивая трость, точно молот, все еще не замечая проезжающих мимо экипажей, людских потоков, текущих по тротуарам в этот погожий июньский вечер, и даже ночных бабочек, наблюдающих за мной из затененного переулка на противоположной стороне улицы.
«Черт побери!»
— выкрикнул я, испугав двух дам, проходивших мимо в обществе сутулого пожилого джентльмена.
«Черт побери!»
Я круто развернулся и бегом бросился обратно к ресторации. На сей раз все разговоры действительно смолкли, когда я, стремглав, пронесся через главную залу к недавно покинутой мной кабинке и рывком раздвинул портьеры. Диккенс уже ушел, разумеется, и я упустил свой последний шанс наведаться вместе с ним в логово Друда в 1868 году.